«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. Понедельник, 19:00, и мы начинаем проект «Врач от Бога». Сегодня у нас в студии Виктор Александрович Веленский, врач-ортопед-травматолог, детский и взрослый. Это нужно обязательно отмечать.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Кандидат медицинских наук. И сегодня мы поговорим на тему, которая для меня немножко, как и для большинства наших сейчас подписчиков, может показаться незнакомой. Ортопедия конечностей, реконструктивная ортопедия. Почему за и против? Вы нам немного объясните, что сие значит, и какой вопрос мы можем задать нашим подписчикам, чтобы они подключились к разговору?
Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Надвигаются праздники, а говорим мы о конечностях. Реконструктивная ортопедия.
Мы подводим итоги года.
Да, подводим итоги года. Если честно, я в ней понимаю так же мало, как вы, потому что чем больше ты знаешь, тем тебе кажется, что меньше и меньше знаешь. Но на самом деле реконструктивная ортопедия конечности – это что такое реконструкция? Это из того, что нет, сделать то, чтобы было как надо. То есть если у нас кривая или косая нога, рука вследствие того или иного заболевания, короткая, мы должны сделать реконструкцию. То есть мы должны восстановить ее форму и функцию.
Чтобы человеку было удобно.
Чтобы человека не было болей, чтобы человек не хромал, чтобы у человека все работало. Поэтому вот реконструктивная ортопедия, и, как бы сказать, вот допустим, я в классический Елизаровец, то есть человек, который владеет методом Елизарова. Что такое метод Елизарова? Это при помощи аппарата, при помощи железки можно что-то вырастить, что-то выпрямить. Понятно, что это метод Елизарова – это 50-е годы и дальше. А сейчас мы говорим о реконструктивной ортопедии конечности, там куча методов, способов, железок новых. Ну, это целое большое дело. Но вот, допустим, я говорю о себе, что я занимаюсь реконструктивной ортопедией конечности, а мои коллеги-микрохирурги, они тоже занимаются реконструктивной ортопедией конечности. А специалисты, которые занимаются протезированием, скажут, ну мы же тоже даем функцию. То есть, да, мы, у нас есть больной сустав, мы его убираем. Да, мы не в свое, то есть реконструкция – это восстановление своего. А протезирование – это все-таки вживление чего-то инородного, чужого, но то, что тоже дает возможность безболезненно жить и передвигаться. Но они тоже могут сказать, что мы реконструктивщики. В целом, вот реконструктивная ортопедия – это та ортопедия, ну, в принципе, вся ортопедия, она реконструктивная, то есть из кривого сделай прямое, из короткого сделай длинное. Ну, вот мы говорим о чем-то узком. Вот это и есть реконструктивная ортопедия.
Тему мы выбирали вместе с вами, и вот эта вторая часть вопроса «за или против», почему вдруг возникает вопрос, почему мы должны быть против, если «за», то все получится хорошо, и человек вернет себе функции, жизнь его станет полноценной и комфортной.
Все было бы так хорошо, если бы не было так сложно, потому что то, чем мы занимаемся, это идет, побеждая силы природы, как написано на слогане института в Кургане. То есть, когда ты пытаешься победить природу, то не ожидай того, что природа не будет сопротивляться. И природа, она тебе может сказать: «Нет, Витя». Но ты говоришь все равно: «Витя, да».
Я попробую.
И пытаешься ее победить. Мы не попробуем. Мы знаем много. Мы умеем очень много. Знаем меньше, чем умеем. Вот. Но за и против. То есть ты, когда начинаешь путь реконструктивной ортопедии, ты вместе с... Ты – это не только ты врач, но ты вместе с пациентом, с его родителем, особенно, когда ты имеешь дело с ребенком. То есть взрослому ты можешь объяснить, какие препятствия ждут его на пути. Допустим, приходит человек с укорочением, каким-то укорочением, с какой-то деформацией, ты ему говоришь, в среднем это занимает столько-то времени. Ты своей
несколько
жизни...
лет.
Нет, ну, допустим, ты говоришь 8-10 месяцев. Но ты должен сказать, что если у тебя возникает осложнение, ты можешь остаться, как крайний вариант, без ноги. Но это крайний вариант. Вот таких у себя я не припомню, честно. Вот нет у меня таких результатов, чтобы без ноги человек остался. Но процесс лечения может затянуться. И активно работающий человек, если он пришел, он рассчитывает на 10 месяцев, а ему дают, в результате он выбывает на 2-3 года, и это не одна операция, не две, а пять, то это, как бы, это об этом надо говорить на берегу, а не потом, со взрослым. А с родителем ребенка тоже нужно объяснять, что когда ты пытаешься победить силы природы, то мы должны их пытаться победить вместе. И есть такие осложнения, как? И ты должен все это, к сожалению. То есть у меня, к сожалению, такая специализация, что когда мать после первого общения со мной выходит со слезами, это хороший прогностический признак. Значит, она поняла. И она дальше, если она вернется и пойдет на все то, о чем я говорю, то это значит, она будет хороший результат. Ну, просто это вот уже
проверено.
Да, проверено.
Виктор Александрович, для того, чтобы наши подписчики присоединились сейчас к разговору, нужно объяснить им, чем вы занимаетесь, как много времени у вас занимает профессиональная деятельность, какие научные работы, кандидат медицинских наук. Вы, вероятно, какое-то время своей жизни потратили на науку. И еще есть то, что я сегодня с удовольствием бы обсудила с вами, но, скорее всего, у нас не хватит времени. Это ваши авторские работы, которые помогают сейчас пациентам во всем мире.
Об этом я готов говорить часами.
Но подписчики должны подключиться обязательно.
Значит, если говорить...
Почему за и против?
Почему за и против? Потому что все равно за, но против то, что когда мы идем, мы должны понимать, что против нас работают силы природы.
Мы можем нашим подписчикам задать такой вопрос. Если вы со мной не согласны, можете его перефразировать. Например, как вы считаете... Имеем ли мы право, хирурги, вмешиваться в природу? Например, родился человек без руки, без ноги, или с искривлениями какими-то, или, может быть, одна нога короче другой. Имеем ли мы право, стоит ли это делать, или пусть человек привыкает к тем условиям, которые вот ему были подарены изначально. Или другой вопрос. Какой?
Значит, приведу пример. Мне сейчас...
Вопрос подписчикам все-таки нужно задать.
А, вопрос подписчикам нужно задать.
Чтобы они присоединились.
Затруднительно меня положение ставить, потому что сейчас я пытаюсь оказаться с той стороны экрана. Вопрос хороший насчет того, имеем ли мы право вмешиваться. Я для себя ответ уже сформулировал, потому что... Я бы задал другой вопрос.
Вот, например?
Я как раз хотел привести пример. У меня сейчас очень много пациентов, так сложилось вот, в клинике, в которой я работаю, так сложилось со временем, что я очень много занимаюсь удлинением у пациентов с ахондроплазией, так называемой карликовостью. В данном случае, да, у этих детишек, у них есть деформации конечностей, но основа того, с чем обращаются родители и чего хотят эти дети, они хотят не быть 120-130 сантиметров, ну, максимум 135, которые им даны природой. И с точки зрения, ну, вот с моей точки зрения, тут мы немножко занимаемся не ортопедией, хоть мы и удлиняем, то есть мы удлиняем этих детишек, мы выпрямляем их ноги, конечно, самое главное – это выпрямить, чтобы они болели суставы. Но вот мы удлиняем намного этих детей, мы пытаемся победить вот эти же силы природы с целью социализации. Почему? Потому что ребенку, ну, вот он активный человек, он маленький, но активный человек. Ему, да, где-то не хватает длины ручек, чтобы сделать собственный туалет, причесаться. Да, это функция, вот это уже ортопедия. А в целом-то ему, вот у нас, как устроены наши все приборы вокруг нас, шкафы и так далее. Как вы думаете, какой рост у человека является вот в популяции достаточным для того, чтобы пользоваться всеми приборами с комфортом?
Если вы мне предоставляете эту возможность, то я предположить могу 1,70 м.
Нет, это неправильно. Для того, чтобы дотягиваться до предметов, ему достаточно 150 сантиметров.
Угу.
Вот. Вы говорите о том, с вашей точки зрения, какой рост усредняет человека в популяции.
Угу.
То есть это условный средний рост, причем сейчас это скорее уже средний рост у женщины, чем у мужчины. Вот. Хотя я, кстати, сам 170. Вот. Но тот вопрос, который я хочу задать, вот с моей точки зрения, я, вот то, чем я занимаюсь социальной медициной. Потому что принципиально, в принципе, вся ортопедия, когда не болит, это есть медицина, направленная на улучшение качества жизни. А вот с точки зрения вот, хирургии у пациентов с низкорослостью, это социализирующая медицина. Вот. Вот для меня вопрос на самом деле, имеем ли мы на это право. Но я для себя дал ответ на этот вопрос.
Пусть подписчики ответят на него. Итак, еще раз конкретно. Имеем ли мы право на...
заниматься социализирующей медициной.
Да. Ну, можно сказать, эстетику.
Эстетика – это когда приходит человек, ему не нравятся собственные размеры. Или собственные формы. Или собственные какие-то вот небольшие, с его точки зрения, недостатки. Это эстетика. Все-таки то, чем мы занимаемся, это ортопедия. Но ортопедия социализирующая. Вот, ну, понятно, что я занимаюсь не только ахондроплазией. То есть у меня, я много оперирую врожденных пороков, когда, вот как вы сказали, нету полноги, полруки, вот надо удлинить последствия остеомиелита. Посттравматические деформации, жуткие абсолютно, дефекты, когда нету. Ну, тут все понятно. Тут кому задавать вопрос? Я задам слушателям вопрос, они скажут, ну, конечно, давай занимайся, делай, выпрямляй, удлиняй. Вот. А вот для меня вопрос, действительно, могу я или нет делать вот то, чем я занимаюсь каждый день?
Для того, чтобы наши подписчики все-таки чуть лучше узнали вас, Виктор Александрович, потому что я думаю, для них это будет не только полезно, но и чрезвычайно интересно. Я прошу вас немного рассказать. У нас есть несколько минут до того, как начнут поступать вопросы. Скажите, пожалуйста, что вы закончили, чем вы занимались и почему вы выбрали такую стезю?
Я закончил Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени Павлова. Я закончил его в 2003 году. И дальше моя деятельность, она, да, я проходил специализацию по травматологии сначала в Санкт-Петербургском государственном последипломной тогда еще академии МАПО интернатуру, работал в 26-й больнице на экстренной травме у взрослых. Потом меня жизнь затянула в клиническую ординатуру в институте имени Вредена, где мне посчастливилось познакомиться с профессором Соломиным Леонидом Николаевичем, который стал моим учителем. И дальше я до 2012 года работал научным сотрудником в институте имени Вредена во взрослом ортопедическом институте. И занимались мы реконструктивной ортопедией, то есть мы удлиняли ноги, устраняли деформации. В основном это были последствия тяжелейших травм, как до институтов обычно доезжают люди с этим. И вот вы спрашивали насчет научной деятельности. Вот там-то мы и начали заниматься тем, что в дальнейшем в определенной степени послужило нам именем нашим. Мы стали заниматься, ну вот условно, есть аппарат Елизарова. Аппарат Елизарова позволяет удлинить, устранить деформацию. Но это непростая штука. То есть для того, чтобы на современном уровне с математической точностью устранить деформацию, то надо быть асом аппарата Елизарова, потому что это узел механический, он не позволяет работать трехмерно. То есть надо устранять одну плоскость, вторую. То есть когда сложная деформация, скручена, очень непросто это делать. Вот. И мы в определенный момент, это профессор Соломин Леонид Николаевич, это инженер Утехин Александр Игоревич, мы озадачились тем, что в наши руки попал американский аппарат, аппарат Тейлор, гексапод, который позволяет при помощи компьютерной программы сделать трехмерное перемещение кости в пространстве, то есть выпрямить ногу, руку. согласно осям, линиям, которые для нас, у нас есть референты, то есть то, к чему мы стремимся, мы знаем, под каким углом к суставу идет линия, условная линия, ось, механическая ось в одной плоскости, во второй. То есть мы по рентгенограмме мы ее расчерчиваем, и мы знаем, куда нам надо сдвигать, какие линии нам надо объединять. Нам попал в аппарат этот урок, и мы нашли кучу недостатков. То есть, казалось бы, классная, самая современная штука, американцы придумали, это толчок к развитию аппарата Елизарова и методик аппаратных. А нам не нравится, потому что мы не видим рентгенограмм, мы не видим одно, второе, третье. И вот Леонид Николаевич Соломин, он сформулировал задачи, что нам нужно сделать, чтобы получить штуку, которая позволит нам лучше делать свое ремесло. То есть вот есть аппарат Елизарова, которым мы владеем, нам не нравятся многие вещи. Есть уже гексапод на базе одной платформы, а мы в нем не видим, что мы делаем. И вот он сформулировал задачи, которые должны быть, что мы должны сделать для того, чтобы улучшить нашу жизнь. А талантливейший инженер Александр Игоревич Утехин позволил реализовать эти вещи, и мы создали, мы фирму нашу создали, то есть мы не только врачи и изобретатели, нам пришлось заниматься и в какой-то мере бизнесом, но это не совсем бизнес, это попытка не дать нашему устройству оказаться устройством в одних руках.
Угу.
То есть и мы разработали аппарат, который на сегодняшний момент производится в мире, продается, и это, ну, целый, как сказать, это целая жизнь. Вы спрашивали, что такое наука. С моей точки зрения, наука – это то, что позволяет вывести практическое здравоохранение на другой уровень. То есть вот если ты сделал хоть маленький шажок к тому, чтобы облегчить жизнь себе и своим коллегам, вот это и есть наука.
А кому вы доверили свой аппарат?
Кто его сделал?
Производителю, да?
Производителю. Сейчас,
в рамках...
сейчас, да. Ну, это очень длинный путь, который можно часами объяснять, но сейчас я могу называть производителя в эфире.
Я думаю, что, наверное, это стоит сделать.
Ну, сейчас он производится Курганским заводом, который, ну, на сегодняшний момент это опытный завод РАНЦЕВТО. Вот он там производится и продается. А еще он производится турецкой компанией TST. То есть на Россию работает Курганский завод, а в мире это турецкая компания TST, которая производит вот аппарат ОртоСУВ.
Я предлагаю, уважаемые подписчики, если у вас есть вопросы к нашему гостю, сделать это сейчас, пока он здесь в студии. Но а если вы не успеете получить ответ на свой вопрос в рамках эфира, потому что программа все-таки у нас в 50 минут закончится, то найти вас можно будет, Виктор Александрович, в Инстаграм.
Думаю, да. Думаю, да.
Да. Виктор Александрович Виленский. Итак, продолжим. Кто ваши пациенты?
Процентов...
С какими диагнозами они приходят?
Как я уже сказал, ахондроплазия, гипохондроплазия, множественная экзостозная хондродисплазия, все виды скелетных дисплазий, ну и, конечно, посттравматические укорочения деформации конечностей, последствия острого гематогенного остеомиелита, врожденный ложный сустав голени на фоне нейрофиброматоза, врожденные пороки развития, очень люблю конечностей, малоберцовая эктромелия или фибулярная гемимелия она называется, врожденное укорочение бедра, врожденное укорочение голени. Ну, у нас вот множество. Ну, так условно, если все, что коротко, криво, косо, это к нам. Вот. Но это конечности, это руки, ноги. Очень люблю верхнюю конечность, имеется в виду деформация предплечья, укорочение плеча, деформация плеча. Болезнь Блаунта люблю. Много что люблю. Все, что...
Вы говорите о том, что вы любите, но я так полагаю, за этими словами скрывается большое количество положительного результата. Любите, потому что это возможно исправить.
Да,
правильно?
Я люблю, потому что возможно исправить. Вы знаете, той хирургии, которой я занимаюсь, к сожалению, положительного результата Вот чем больше задач, которую ты ставишь, чем сложнее патология, то условно вот из того, что я перечислил, допустим, при посттравматической деформации прогноз на классный результат у ребенка намного лучше, больший вот этот процент положительного исхода, чем, допустим, я говорю, врожденный порок развития там, голени или коксовара, врожденное короткое кривое бедро. То есть вот есть с чем сравнить. Или, допустим, я говорю о хондроплазии. При хондроплазии я могу удлинить ногу на 50% длины и получить хороший результат. А при врожденном пороке я на 30% не могу удлинить, потому что велика вероятность плохого результата. То есть если говорить о том, вот то, что я сказал, мне нравится, потому что, ну, вот я этим живу, да, мне нравится. Но это не значит, что у нас прям вот потрясающие результаты. Просто каждый, вот, допустим, ты пролечил 10 больных, у тебя классный результат, но каждый твой негативный результат, то есть то, что тебе приходится либо переделывать, либо то, что где-то сломалось, где-то не срослось, это тебя настолько сильно опускает в твоих представлениях о своих позитивных результатах, что ты, ну вот не могу я так сказать, что у нас сплошные позитивные результаты. Это будет нечестно по отношению к себе, прежде всего. Но мне нравится. Почему? Потому что я берусь за сложные задачи, то есть я стараюсь браться за сложные задачи, потому что только когда ты решил сложную задачу, ты получаешь то удовлетворение. Простые задачи, они для меня интересны, конечно, да, я люблю помогать людям, но это не столь амбициозно, то есть амбиция, она важна, и чем сложнее ситуация, с которой ты столкнулся и смог победить эту ситуацию, тем больше удовлетворения ты получишь.
Виктор Александрович, вот нам сегодня обязательно нужно нашим подписчикам помочь в решении их каких-то вопросов. Например, в каком возрасте лучше привозить к вам ребенка, в самом раннем, с дефектом врожденным, или когда он подрастет, спрашивает мама.
Дефект чего?
Вот, сейчас, секундочку. Анастасия, в каком возрасте лучше оперировать синдактилию? Я надеюсь, что я правильно прочитала. С деформацией костей. И можно ли сразу делать операцию на двух кистях? Ребенку сейчас 4 месяца.
Тут вопрос, к сожалению, не ко мне. Насколько я сказал, я удлиняю, устраняю деформации. А это вопрос к моему коллеге Владимиру Ивановичу Заварухину, коллеге, заведующему отделением,
да, моим, который, в студии
который уже
у нас
здесь был. Но, насколько я знаю, Владимир Иванович, он берет 10 месяцев, 10 килограмм, вот что-то такое. Но это лучший вопрос задавать Владимиру Ивановичу, потому что я не занимаюсь именно кистью. Я занимаюсь предплечье, плечо, бедра, голени. Вот то, что нужно удлинить, устранить деформации. А синдактилии – это вот кистевые хирурги.
Я полагаю, Анастасия, вы сейчас запишите фамилию врача. Мы с удовольствием еще раз назовем его. Владимир Иванович Заварухин.
Кандидат медицинских наук. Он заведующий отделение одного из отделений одной из больниц. Вы его легко найдете в Инстаграме.
Да, и кроме того, если вы пролистаете ленту «Инстаграм врач от Бога», то вы увидите передачу с его участием. Это кистевые хирурги.
Да, кистевые так, хирурги. Что Но касается... записаться, учитывая большую очередь, записаться лучше заранее.
Угу. Виктор Александрович, ну, естественно, вопрос. Хорошо, что касается кистей, а что касается ног? Когда есть деформация у ребенка врожденная, в каком возрасте лучше его
опять
приносить
же,
к вам?
Вопрос, опять же, какая деформация? Для постановки диагноза, конечно, имеет смысл приносить рано. Ну, допустим, хорошо, у нас есть врожденная деформация, да, на фоне какого заболевания. Если это перенесенный в младенчестве сепсис и гематогенный остеомиелит, это один разговор. Если это болезнь Блаунта, это второй разговор. Там, если это, я не знаю, что еще, фиброзная дисплазия, третий разговор, ахондроплазия, четвертый разговор. То есть для постановки диагноза принести ребенка можно и относительно рано. То есть, потому что при врожденных пороках, допустим, в ряде случаев нам приходится делать подготовительные операции. Если врожденный порок, укорочена голень, пятка в стороне. То есть, вот, ну, условный пример. То есть это вопрос, мы начинаем с года таких детей, например, с 10 месяцев. А если это болезнь Блаунта, или это, я не знаю, фиброзная дисплазия, или это множественная экзостозная, то тут мы чаще всего наблюдаем, и там, раньше 5 лет мы редко берем ребенка на удлинение и на коррекцию деформации. Вот. А врожденника, да, мы можем взять, если это порог голени стопы, то там мы берем достаточно рано. То есть есть операции, которые нам приходится делать в более раннем возрасте. Но если мы говорим, вот вы Анастасия спрашивала насчет кисти, там тактика as soon as possible, то есть как ребенок может переносить операцию, чем раньше ты сделаешь операцию, тем лучше результат. У нас с нашими удлинениями не так. Это все растягивается на жизнь, и от того, что ты возьмешь маленького ребенка, чем меньше сегмент, тем на меньше ты можешь удлинить.
Угу.
Вот, поэтому тут вопрос, какое заболевание. Для постановки диагноза имеет смысл приносить достаточно рано, то есть там полгода, там, 3 месяца. Ну, обычно все-таки раньше, чем полгода ко мне не приносят. Я все-таки, я доктор 5+. Вот, поэтому.
Виктор Александрович, я вас предупреждала, что вопросы будут разные, их будет много, поэтому готовьтесь. Всю оставшуюся часть нашей программы будем отвечать на них. Ирина спрашивает. Большая просьба, Ирина, Анастасия, указывайте, из какого города, региона, страны, потому что для нашей программы это очень важно. Где вы сейчас нас слушаете? Пишите, пожалуйста. Ирина спрашивает. У меня было 3 перелома в лодыжке. Сделали ортодез. Зафиксировали. У меня вопрос. Это на всю оставшуюся жизнь или стержни меняются, и можно ли сделать так, чтобы нога сгибалась и куда обращаться? Спасибо.
Ну, я не привык консультировать без рентгенограмм, потому что каждый случай он индивидуален, но ортодез делается для того, чтобы обездвижить голеностопный сустав. И это на всю жизнь, но если ортодез сделан по показаниям, если он сделан правильно, в дальнейшем вы практически не чувствуете того, что у вас замкнут голеностопный сустав, потому что в стопе есть еще другие суставы, которые на себя берут эту функцию. Но я говорю, если мы говорим о классическом и идеальном ортодезе голеностопного сустава, который ничем не осложнился.
Угу.
Ортодез обездвижили, то есть сустав не восстановить, нужно его убрать и сделать единую кость между большеберцовой и таранной костью.
Угу. Мой брат попал под автобус, ему была сделана операция, кость практически собирали по частям. Прошло 12 лет, у него в ноге металлоконструкцию, удалять боится. Стоит ли это делать или это безопасно?
Опять же, дайте рентгенограмму, отвечу.
Угу.
Но если говорить о том, если металлоконструкция не беспокоит, и прошло 12 лет с момента операции, нога прямая, нога сросшаяся, ничто нигде не болит, то, условно, залезть с целью просто убрать эту железку – это опасно для пациента. Почему? Потому что зачастую такие удаления, они связаны с большей травматизацией, чем если эта железка остается. Но абсолютно другой разговор о том, что если есть боли, если там есть сложный сустав, если металлоконструкция сломана, тут уж волей-неволей нам нужно оперировать человека, доставать эту железяку и делать новую операцию. Но если все хорошо, если все срослось, и разговор идет только психологически о наличии железки в ноге, то я бы на 12-летнюю конструкцию старался бы не ходить.
Виктор Александрович Веленский сегодня у нас в студии, кандидат медицинских наук, врач-ортопед-травматолог, детский и взрослый, который в день проводит по несколько операций, занимается научными работами. И для меня большая честь, что вы нашли время в конце года, да, после такого трудного дня к нам прийти. Почему? Потому что я знаю, что есть люди среди наших подписчиков, которым очень нужна ваша помощь. И мы сегодня можем это сделать.
Я извиняюсь, что перебиваю. Вера, спасибо еще раз за комплименты. А насчет конкретных ситуаций, ну, вы сможете смело мне присылать ваши рентгенограммы, профиль Инстаграм. Наталья Генриховна укажет.
Оп. Не верит в то, что это реальная программа. Числа G Александра. Я бы записалась, но очень боюсь. А по идее, я, наверное, боюсь от своих болячек уже много лет. Видимо, настрадался человек, да? Это реально или фейк? Или это реальная программа? Виктор Александрович, вы настоящий?
Я живой, вот я себя щупаю. Ну, как, везде могу пощупать.
Да.
Так вы напишите, за что пощупать себя, чтобы понять, реально или нет.
Александра, вы можете найти информацию о деятельности профессиональной нашего гостя Виктора Александровича Веленского и в Инстаграм. И просто наберите в интернете, и вы увидите, там выйдет сразу несколько, будет предложено каких-то страниц, где вы о профессиональной его деятельности прочитаете. И будем очень рады, если вы зададите какой-то существенный вопрос, на который мы сегодня ответим. Есть среди наших подписчиков человек, которому уже за 50. В свое время он перенес... Слово я неправильно подобрала. Он был вакцинирован. В те времена, когда он был еще ребенком, от полиомиелита делали прививки. И именно тогда он оказался в числе жертв тех прививок, когда вот его ножки стали деформированы. Вот сейчас ему за 50. Человек ходит и хромает. Есть реальная возможность что-то исправить?
Есть. Вот тут, как это говорят наши друзья-иностранцы, you are welcomed. Я могу так сказать, мое поколение ортопедов, которые занимаются реконструкцией конечности, почти не видят полиомиелита. Это заслуга советской системы здравоохранения. Вот было что-то плохое и что-то очень хорошее. Вот система вакцинирования в Советском Союзе, тотальность ее, она была классная. И то, что вам вы пострадали, это ну, то исключение, которое
одно
было очень редко. Да, одно очень редкое. Знаете, я столкнулся с полиомиелитом, когда я неоднократно... Ну, сейчас я не хочу, чтобы это звучало как-то... Я неоднократно бывал в Индии, и мне приходилось помогать докторам индийским с реализацией моих научных, наших научных трудов. То mm-hmm. есть наш аппарат, он так широко шагал по этой стране, что нам приходилось помогать докторам, обучать их его использовать и где-то направлять. Я был поражен тем количеством полиомиелита, последствий, ортопедических последствий полиомиелита, которые, с которыми я столкнулся в этой стране. У моего хорошего друга, индийского друга, доктора Суреш Пхола, у него клиника называется клиника полиолечения, то есть он у него целая клиника, ну, это небольшая
специализируется
клиника,
только
да,
на
специализируется
этом.
На последствиях полиомиелита. И там работают абсолютно другие законы, то есть если я говорю, что мы человеку с стандартной деформацией, мы ногу выпрямляем с целью того, чтобы у него правильно работали суставы, чтобы у него не болело, чтобы у него не было проблем с позвоночником. То есть мы выравниваем длину и устраняем деформацию, то с полио работают абсолютно другие законы. И если бы не мои вот эти путешествия по Индии, я бы, наверное... То есть тем российским пациентам ты... не получишь столь большого опыта в лечении полиомиелита. Ну вот благодаря поездкам по Индии я понимаю, что с этим пациентом нужно делать, и, возможно, я могу вам помочь. Я пока не вижу вас, пока не вижу ваши снимки, я лишь говорю «возможно», только потому что ситуации бывают разные. Но, надеюсь, мы, если вы до нас... Ну, доедете? Мы,
я
возможно,
думаю, что
да.
доедет. Сергей, если вы сейчас слышите нас, прямо сейчас, или будете пересматривать программу и услышите эту информацию, то я надеюсь, что в ваших глазах вот этот блеск появится, потому что ну, много-много лет, вот, очень талантливого, кстати, поэта, музыканта, вот такая проблема. Я думаю, ну,
возможно, мы сможем помочь.
Так, Александра спрашивает. Расскажите, пожалуйста, о проекте «Синяя птица». Какое вы к этому имеете отношение?
Нечем.
Видите, написано. Это не я придумала.
А я вам верю в том, что не вы придумали. Если бы не верил, не пришел бы сюда.
Спасибо.
Вот. Я никакого отношения к проекту «Синяя птица» не имею. Мне вручили эту премию.
Это случилось на прошлой неделе?
Это случилось, да, неделю назад. Не в эту, а в прошлую пятницу. Вот. Я был, конечно, любой нормальный человек, он рад, когда его хвалят. Нас похвалили. Похвалили, ну, это не меня похвалили, а похвалили угу. нашу команду, нашу клинику. Это именно, как я понимаю, эту премию нам дали за то, что мы пытаемся сделать с пациентами с орфанными заболеваниями. В частности, конечно, мы много очень сил, желания, стремления все наши. Очень много тратим, нашу жизнь мы тратим на лечение ахондроплазии сейчас. Потому что вот так сложилось. Я говорю, ты не знаешь... Ты можешь владеть методом, но вот какой конкретно пациент будет твоим, он к тебе придет. То есть мой пациент все-таки это ахондроплазия, мой пациент это посттравматический дифферанс пороки. Но вот ахондроплазия, как-то вот они к нам ну, идут. Вот. И, наверное, то, что нас поощрили, это поощрение за то, что мы пытаемся делать с детками с этим заболеванием. Вот. Я был, конечно, этому очень рад, потому что любой нормальный человек рад, когда его хвалят.
Мы вас поздравляем.
Спасибо большое. Спасибо.
Наталья, огромное спасибо за ваш труд, заботу и внимание. С наступающим Новым годом, Мурманск!
Спасибо большое.
Это уже не вопрос.
Я знаю, кто это. Полине привет.
Это ваш пациент?
Наверное.
Пациентка?
Ну, я думаю, что это Полина, мама.
Угу. Вы знаете, Виктор Александрович, конечно же, хотелось бы продолжить вопросы зачитывать, потому что они могут быть на сегодняшний день для кого-то большим ободрением. Например, я вам скажу по своему опыту, у моего мужа была проблема с тазобедренным суставом, и 31 декабря мы попали на прием к врачу, который помог нам решить многолетнюю проблему с болями. Вот, так что под конец этого года может произойти какое-то чудо. Скажите мне, пожалуйста, мы договорились, что я могу вам задать этот вопрос.
Да, я набрался сил.
Скажите, пожалуйста, вы человек верующий?
Ой, вы знаете, я сейчас расскажу предысторию. Открывается дверь в ординаторскую, стук, я открываю дверь, заходит Наталья Генриховна и задает мне вопрос: вы верующий человек? Не, вы верите в Бога? Первое, что я отвечаю, нет. Потом я думаю и говорю, да. То есть смысл в чем? Я не хожу в храм, я не знаю молитв, я верю в Бога, в Бог внутри. Бог у каждого свой. Сказать, что ты веришь Богу или нет, да, ну, ты не можешь отрицать тех вещей, которые очевидны. Существует высшая инстанция, существует как бы все, что ты делаешь на самом деле не ты. То есть это не оправдание своих грехов. Это все равно тобой управляет какая-то... Она тебе дает выбор, это внешняя субстанция, большая субстанция. Да, я верю в Бога, но я верю в своего Бога. То есть он у меня внутри. Я верю в то, что если ты делаешь добро, ты получишь добро. Я верю в то, что если ты делаешь зло, ты получишь огромнейшее зло в себе. То есть, то есть все вот эти заповеди, которые есть в любой уважающейся религии, ну, в нормальной религии, я не говорю о каких-то вот отклонениях, каких-то крайних течениях и так далее. То есть все вот эти заповеди, они ведь, ну, они одинаковые. Вот.
Я к чему спросила? К тому, что, а были ли в вашей практике профессиональные такие моменты, когда вы что-то не могли сделать, и когда все получилось вдруг чудесным образом, вы сказали: слава Богу, Рождество приближается, мы говорим о чудесах.
Знаете,
было ли такое?
Дети нам прощают много, так говорит, слава Богу, Александр Павлович Поздеев, профессор. Да, часто. Ты, знаете, парадоксы есть. Ты можешь выйти из операционной недовольный собой, недовольный тем, что ты сделал, недовольный, как ты это сделал. И ты получишь, как ни странно, прекрасный результат. Вот в конце. А бывает наоборот. Ты вышел, ох, красавчик, все получилось, все круто, сам доволен. Что-то не то. Одними и теми же руками. Картинка красивая. А вот не тот результат. Поэтому, ну, да, я понимаю, фантастические результаты тоже бывают. То есть иногда ты... У меня несколько было случаев, когда... Ты не знаешь, на... То есть есть принципы, есть правила, есть собственный опыт, есть алгоритмы. Всегда ты, имея свой опыт, имея правила, имея алгоритмы, ты имеешь возможность манипуляции, то есть ты имеешь возможность сделать что-то и получить, то есть предположить, какой будет результат, и получить этот результат. Но иногда бывает какая-то вот неимоверная фантастика, срастается там, где не должно было срастись, выпрямляется сам. У детей же это вообще потрясающе. А, вот, допустим, травма у ребенка. Я когда вот это в книжках читал, я не верил в то, что это есть. Вот, вот так вот перелом ставится у ребенка бедра. Ну вот взяли маленький ребенок, сломал бедрышко, его взяли, подвесили, ну, таких не оперируют, подвесили на лейкопластырное вытяжение где-то кто-то. Ну, вот такое вот захождение костных фрагментов. Дальше из года в год. Вот книжка прямо перед глазами. Фон Тец – это швейцарский мегагуру детской травматологии именно. И вот ребенок растет, и ножка выпрямляется. То есть это называется ремоделирование. То есть ну, это божественный промысел явно. Как может нога, вот собранная криво, то есть вот если мы у взрослого вот так вот соберем, ну или там у ребенка после 7 лет, если мы не сделаем... Ну, вот хорошую репозицию, поставим на место кость, у нас ни в жизнь такое не произойдет. Но вот у маленького ребенка вот так вот криво-косо собрано. И потихоньку вот эта мозоль на вот ремоделирование называется даже слово. Божественный промысел в чистом виде. Не понимаю, как это запрограммировано генетически, что нога сама выпрямляется.
Угу.
Вот не, до сих пор не понимаю, но так оно и происходит и есть.
Ирина продолжает писать из Ярославля о своей проблеме. Ирина, я вам рекомендую. Этот вопрос уже нужно адресовать Виктору Александровичу непосредственно в личном сообщении в Инстаграм. Подпишитесь, пожалуйста, потому что здесь конкретная ситуация, и, скорее всего, понадобятся рентгеновские снимки. Пожалуйста, сделайте то, что я вам рекомендую. Вас очень часто называют ваши пациенты «врач от Бога». Наверное, это совершенно нормально, Виктор Александрович, потому что я была в операционной, я видела, как вы это делаете. Я... Помните, мы снимали небольшой сюжет о вашей профессиональной деятельности. Кстати, он есть на странице «Врач от Бога» в социальных сетях. Посмотрите, пожалуйста, дорогие друзья, она может оказаться полезной. А бывают пациенты, которые к вам приходят откуда-то, и вы чувствуете, что этот человек к вам пришел не зря. Ребенок или взрослый. Были такие случаи?
Так чаще всего он пришел уже потому, что у него все плохо и все болит. Часто.
Вы ему помогли. А были пациенты, которые вам помогали что-то понять, что-то
да,
изменить?
Очень много, конечно. Конечно, ты каждый случай, особенно случай своего осложнения, ты его, ну, во-первых, ты его переживаешь. Это, ну, вот словами, то, что ты испытываешь, когда у тебя что-то не пошло, не имеет значения у ребенка или у взрослого человека. Это не то, что ты анализируешь. Ты ночью просыпаешься. Тебе плохо. Вот, это я не для камеры, не для... Ну, страдания хирурга, когда у него что-то не идет, они не... Нормального хирурга, то есть нормального человека, это словами не передается, это... Это надо выстрадать самому, и это то, что движет нами. Это, конечно, мне каждое мое осложнение, оно, если я и не могу понять, за счет чего это произошло, рано или поздно я все равно к этому возвращаюсь. То есть ты каждый случай неудачи, он тебя учит. Удачам ты уже так не радуешься, как это в начале. То есть ты понимаешь, что вот есть вещи, которые ты умеешь, и есть закономерности, которые ты позволяешь, то есть ты знаешь, как природе вот это не дать себя победить вот, за. Но против нас вот это все действует, и да, есть пациент. Но когда человек заходит, чувствуешь ли ты, будет у него хорошо или плохо, я вот вам уже сказал, что если мама плачет, а мне жалко их. Ну, мама – это существо, которое у нее уже боль. Она к тебе пришла с болью. Ты не можешь ей сказать неправду, но ты не можешь ей погладить ее за ручку и сказать, что все будет хорошо. Потому что если есть шанс на то, что будет нехорошо, ну, ты, прежде всего, должен быть честен.
Вы предупреждаете?
Конечно. Я мне не знаю, правильно я делаю или нет, но я, может быть, я жесток. Но лучше, когда человек знает, что у него может быть плохое, чтобы он радовался тому, что будет хорошее. Понимаете?
Угу.
Вот. Если человек готов к плохому, это все преодолеем. Вместе преодолеем. А если он не готов, то есть пускай лучше мама плачет на первом свидании, на первом, при первом визите, чем она плачет потом результату, ужасаясь тому, что вот произошло. Поэтому я говорю, есть прогностические признаки. Я на самом деле с опытом, ты начинаешь видеть детей, у которых хорошо будет расти кость, у которых будет она расти плохо. Ты видишь, ну, много что начинаешь видеть, вот чисто то, что ты не напишешь в книжке, то, что вот у меня мои коллеги младшие, те, кого я чему-то учу, они говорят, вот как вы это можете, ну вот, вот вы говорите, здесь будет хорошо, а здесь будет плохо. Как вы это понимаете? Я говорю, чувствовать надо.
Угу.
Ну вот чувствовать надо. То есть есть вещи, которые, к сожалению, не... вот на рентгенограмму опять же смотришь, начальный вот регенерат, вот он идет. Вот будет здесь хороший регенерат или будет здесь плохой регенерат? Вот он пока еще только, вот мы только растянули. Ты видишь, говоришь, вот здесь будет хорошо, а здесь могут быть проблемы. Ну, как вы сейчас это видите? Ну, вот это называется опыт, чувство, то есть интуиция. Интуиция у хирурга, она очень много значит. Я зачастую ставляю окончательное решение того, что я буду делать на операции. То есть я обязательно ночью думаю. То есть вот у меня, я задолго... Есть план хирургии. То есть у меня пациент обследован. Он приезжает уже ко мне обследованный. Редко пациент приезжает, и мне нужно что-то дообследовать. Ну, так вот в нашей клинике устроена работа. Угу. И человек приезжает, у меня уже есть какой-то план. Но я могу этот план поменять вот за последнюю ночь. То есть я ночью думаю, угу, просыпаюсь, думаю. То есть это очень важно. И интуиция, она мне помогает.
У нас осталось 3 минуты до конца программы. Короткое, очень короткое эфирное время. И у меня для вас 2 сюрприза. Юлия Ликай. Виктор Александрович, рады видеть и слышать вас. Узнавать о вас новое. Привет из Ярославля. До новых встреч.
Юлия, хорошо, но я знаю Машу и знаю Анну. Всем привет.
Виктор Александрович, готовьтесь, сейчас будет рубрика «Совет врача от Бога». Иду по улице, вижу, думаю, надо взять, потому что вам на столе в Рождество такая простая вещь, но она может напомнить о нашей встрече. Так захотелось подарить вам.
Спасибо большое.
Вот этот маленький фонарик.
Обязательно поставим.
Я думаю, что ваши маленькие пациенты, когда будут приходить, они будут разговаривать с этим оленем, который там нарисован. И, кстати, не один. Их несколько.
У нас
спасибо
есть
вам.
Я поставлю в нашем кабинете потом, после Рождества. У нас есть вертолет Владимира Ивановича. Они очень любят крутить ему пропеллер.
Вот,
а здесь будут.
Пусть они смотрят на птичек.
Спасибо большое.
И пусть это будет огонек надежды.
Спасибо.
1 минута. Совет врача от Бога. Виктора Александровича Веленского.
Не совет, пожелание, наверное.
Да.
Будьте здоровы. Что еще можно? В новом году еще здоровее, чем в прошлом.
А профессионально?
Профессионально вы знаете, что мы стараемся не быть вдалеке и стараемся помогать. То есть какой может быть совет человеку, у которого болит? Найти своего врача, не бояться помощи, следовать этой помощи. Не знаю, какой совет дать человеку, у которого болит, но, наверное, от нас нужен не совет, а от нас нужна помощь от врача.
И терять надежды. Потому
надежда...
что вот писали люди, которые по 3 раза уже операции сделали. Уже, наверное, и сил нет, и здоровья.
Ну, наверное, не терять надежды, силы. Сила нужна. потому что сила нужна нам, сила нужна вам не меньше. То есть, да, наверное. И самое главное, да, надо соблюдать, надо эмоции, чтобы были всегда положительные. От этого лучше все становится. Когда... Позитив нужен.
Когда больно.
Не до позитива, да, я понимаю.
Виктор Александрович, спасибо, что вы пришли. Вам и вашей команде сил, энергии, творческих успехов и всего самого доброго вам и вашим семьям.
Спасибо.
Это была программа «Врач от Бога». Всего вам доброго. До свидания.
Спасибо большое.
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.